Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Откройте, пожалуйста, Библию на первой главе книги «Бытие». Книга «Бытие», первая глава. В этой проповеди мы наконец-то начнем непосредственно изучать тексты с первой главы и немного второй главы «Бытие», где говорится о происхождении мира. Этим мы будем заниматься на протяжении нескольких ближайших недель. Итак, Библия начинается с грандиозного высказывания. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Этой фразой Слово Божье, Священное Писание подтверждает то, что Вселенная существует, и все в ней – результат Божьего акта творения. Невероятное высказывание. Еще раз повторю, этот стих подтверждает, что существующая Вселенная и все, что в ней, есть результат Божьего акта творения. Здесь мы видим, что главенствующая ныне научная теория эволюции далека от истины. Все сущее существует не потому, что оно эволюционировало, а потому, что его сотворил Бог. В предыдущих проповедях мы уже отмечали, что теория эволюции ненаучна, неразумна, теория эволюции невозможна, и она иррациональна. Мы говорили, что нет ни единого свидетельства того, что материя на каком-либо уровне способна химически самоорганизоваться собственными силами, или что это происходит на самом деле. Даже получив заряд извне, не говоря уже о самоорганизации в том, чтобы совершать поступательное развитие, переход от низших к высшим формам жизнедеятельности вплоть до человека, материя никогда не была на это способна, и этому нет ни единого подтверждения. Немногим более 100 лет назад Луи Пастер доказал, что спонтанный биогенез невозможен. Клетка не способна сама себя сделать более сложной. Клетка не способна добавить информацию, необходимую для ее ДНК, и модифицировать свой генетический код, чтобы перейти на более высокий уровень. Это просто невозможно, это никогда не случалось. Этого никто не видел, и никакие мутации не переводили материю на более высокий уровень организации. На самом деле, естественный отбор, а именно таким термином старался пользоваться Дарвин, естественный отбор или процесс изменения или мутации всегда происходит по нисходящей, но никак не по восходящей. Отдельно взятая жизнь, существенно отличающаяся от средневзвешенных характеристик вида, всегда находится на более низком уровне развития, таков закон энтропии. Поэтому мутанты не совершенствуют вид, а напротив, свидетельствуют о его деградации. Эти мутации погибают на клеточном уровне. Таким образом, естественный отбор всегда происходит с нисходящим вектором. Естественный отбор есть не что иное, как помеха эволюции. Ни один вид не способен совершать поступательное движение вверх. Напротив, вид может переживать деградацию по мере энтропической потери информации. В таком случае наступает его дезорганизация. В этом процессе никак не происходит развитие, поскольку вид не получает новую информацию. И действительно, некоторые виды вымирают. На самом деле есть миллионы видов, которые вымерли. И тысячи продолжают вымирать каждый день. Раньше было больше видов, чем сейчас. А в прошлом было больше видов, чем есть сегодня. и динозавры служат наглядным тому примером. Вполне возможно, что в прошлом были другие виды обезьян и других млекопитающих, равно как и птицы, пресмыкающихся, и морских животных, и все они вымерли. Они могли бы показаться переходными этапами между различными видами, но нет ни единого подтверждения, что один вид мог превратиться в другой, а тем более стать на более высокую ступень развития. То, что нам кажется связующим звеном в эволюции, найденном среди скелетов или окаменелостей, возможно, есть не что иное, как древние виды животных, которые просто вымерли так же, как они тысячами вымирают и сегодня. Теория эволюции, породившая теорию хаоса и теорию неразумной материи, проявляемая в беспорядочных характеристиках, с помощью слепой случайности, самостоятельно организующей саму себя вплоть до самых сложных форм развития и человеческого разума, просто нелепа. Она настолько абсурдна и научно необоснована, что любой честный человек просто не поверит в нее. Эволюция – это нарушение всех тех подтвержденных научными исследованиями выводов. С другой стороны, чтобы объяснить что-либо на свете, нам даже не нужна эволюция, потому что о том, как все произошло, мы вполне можем узнать из бытия 1.1. Неорганическая материя не способна перейти на более высокие уровни самоорганизации, чтобы стать органической материей. А органическая материя не способна самоорганизоваться в более сложную с помощью несвязанных характеристик, соответственно, не способна достичь уровня человеческого разума и личностных качеств. Этого не может произойти и не происходит. Некоторые люди сегодня задают вопрос. И это очень часто задаваемый вопрос. Мы признаем, что есть Бог, что есть Творец, но, может быть, Бог сотворил изначальную материю, а затем запустил процесс эволюции? Может быть, Бог использовал так называемую теистическую эволюцию? Нет, Бог не мог воспользоваться теистической эволюцией, потому что эволюция невозможна. Эволюция предполагает, что материя самоорганизуется и совершает поступательное движение вверх и вперед. Уайлдер Смит, выдающийся ученый и при этом убежденный креационист, писал так. «Вся информация, необходимая для формирования человека, заложена отнюдь не в том малом количестве элементов, из которых он состоит». Конец цитаты. Невозможно объяснить человека на основании составляющих его компонентов, на которую было бы возможно разложить его в лаборатории. Генетическая информация не может произойти ниоткуда. Генетическая информация не может возникнуть спонтанно, а материя не может сама себя организовать так, чтобы перейти на более высокий уровень сложности. Я думаю, вы понимаете. Везде необходима информация извне. Разумное начало имеет критическое значение для всякой материи и энергии. Необходима информация от разумного животворящего источника, а именно от Бога. Поэтому вопрос о том, как возникла Вселенная, даже не должен возникать. На него дан ясный ответ в первом стихе Библии. Я думаю, уместно было бы сказать, что если бы вместо теории эволюции кто-то придумал другую теорию в противовес Божьему творению, если бы выбор был бы не между творением и эволюцией, а между творением и чем-то другим, ученые обязательно зацепились бы за это другое объяснение. Ученые с удовольствием бы ухватились за более рациональное или просто рациональное объяснение вместо того, чтобы пропагандировать эволюцию, но у них ничего не получается, ведь тогда им придется признать Божье творение, а такая альтернатива – невыносима задача для грешного человека, ведь Бога придется признать и не только в качестве Творца, но и в качестве морального авторитета и судьи всякого человека. Теория эволюции не имеет никакого смысла. И, напротив, Библия имеет всякий смысл. Начиная со второго стиха первой главы, Библия развивает мысль, высказанную в первом стихе. Первый стих говорит, что Бог сотворил небо и землю, а начиная со второго стиха, мы начинаем понимать, каким образом он это сделал. Земля же была безвидна и пустая, тьма над бездной, то есть над поверхностью бездны. И Дух Божий носился над водой и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, и дерево плодовитое, приносящее породу своему, плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу, и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его породу его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и лет. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу, пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, говоря, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющее семя, вот это будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду, пресмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал». И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот четкое и ясное описание сотворения Вселенной от первого лица. Все сотворение описано для нас в Бытие с 1.1 по 2.3. И всю книгу Бытия можно разделить на две главные составные части. Первая часть – сотворение. Бытие с 1 главы 1 стиха по 2 главу 3 стих. Вторую часть можно назвать книгой поколений. Начиная с 4 стиха 2 главы, мы начинаем следить за историей человека. Все сотворение описано в стихах 1.1 по 2.3, а начиная с 4 стиха мы следим за историей человека на протяжении всего пути патриархов до конца книги Бытие. В таком случае мы можем сказать, что Бытие 1.1 дает общее описание сотворения. «Бог сотворил небо и землю». Вряд ли можно высказать нечто более всеобъемлющее, чем эта фраза. В этих словах заключено буквально все. Именно так можно сказать, что Бог сотворил все во Вселенной. Все сущее, независимо от того, говорите вы о галактиках, звездных туманностях или солнечных системах. Говорите ли вы о самых отдаленных небесных светилах, потерявшихся в закоулках космоса, или о мельчайших песчинках и микроорганизмах, живущих на планетах Земля. Абсолютно все это было сотворено Богом. Он творец всего видимого и невидимого. А все означает все. От легионов ангелов, от всякой живой твари, начиная от китов и слонов и заканчивая мельчайшими вирусами. Все. Все означает также всякую форму энергии, всякую материю, скорость света, атомную структуру, электромагнитные волны, силу притяжения. Все законы, по которым действует природа, все это было создано в том самом творческом акте. Все. Все. За созданием всего сущего во Вселенной стоит живой Бог, который существовал вечно и вечно был Богом, но не всегда был Творцом. Но здесь он стал Творцом и сотворил все, абсолютно все. Начиная со второй главы, четвертого стиха, как я уже говорил, он сосредотачивается на человеке. Он еще раз повторяет историю сотворения человека, которая продолжается вплоть до самого конца Писания. Но этот текст Бытие 1.1 по 2.3 – это свидетельские показания. Чистая история – это не аллегория. Ни в еврейском оригинале, ни в переводе нет и намека на то, что это выдуманная история, что это какая-то аллегорическая картинка. Нет ни намека на то, что это некая мистическая поэзия, что это некий особый лирический литературный стиль, не имеющий отношения к истинной истории. Это ясно изложенная Моисеем история, данная Богом. И сам Творец рассказал Моисею эту правдивую и четкую историю. Мы принимаем Библию как богодухновенное и безошибочное Писание. В тексте нет и намека на то, что это не чистая история, а нечто иное. Когда первый стих говорит в начале «сотворил Бог», там стоит слово «бара». «Бара» — это слово «становой хребет всего еврейского языка». Оно употребляется в Писании лишь для обозначения Божьего действия. В этом слове присутствует уникальность. А уникальность состоит в том, что оно подразумевает абсолют. Оно означает, что безграничный, вечный, личный, триединный Бог всей Вселенной вызвал существование того, что доселе не существовало. Он сотворил, говоря на латыни, ex nihilo, из ничего, то есть у него не было предварительных заготовок. В Евреям 11.3 сказано: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». То, что мы видим во Вселенной, не было сотворено из какого-либо видимого материала. Вся Вселенная была создана из ничего, ex nihilo, без предварительных заготовок. Таким образом, можно сказать, что все окружающее нас, и ваше тело, и скамья, на которой вы сидите, и здание, в котором вы находитесь, и улицы, по которым вы ходите, и деревья, и цветы, и город, и штат, и страна, и континент, и весь мир, все, все видимое, все невидимое, простейшие существа, амебы, пыль, вся материя во всей полноте, начала быть в одно мгновение, причем без предварительных заготовок. Причем она произошла не из видимого вещества, все произошло из ничего. Книга Бытие – единственная историческая запись о сотворении, единственный источник информации о создании мира. И мы, читая этот первый стих, должны задать себе три вопроса. Я думаю, это замечательные вопросы, и вы сможете в этом сами убедиться по мере нашего изучения. Первый вопрос – как? Как Бог сотворил? Каким способом, и мы уже отмечали, что он не мог воспользоваться эволюционным методом, на это есть две причины. Во-первых, мы утверждаем, что текст первой главы Бытия не предполагает эволюцию, во-вторых, эволюция просто не может произойти. Так как же он сотворил все? Как Бог это сделал? На самом деле очень просто. Смотрите, третий стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Шестой стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И так и стало. Девятый стих. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». И стало так. Одиннадцатый стих. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. 14 стих. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений времен, и дней, и лет, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. 20 стих. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной». И так продолжается повествование о сотворении. И всякий раз Бог видел, что это хорошо. Наконец, 24 стих. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их, и стало так». 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека». Каким образом Бог творил? Каков у него был метод? Он говорил. Он говорил, и все появлялось из ничего. Когда Бог произносил свое слово, и таков Бог. 32 Псалом, стихи 6 и 9. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их, ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось». Так псалмопевец подтверждает то, что записано в книге «Бытие» о сотворении. Бог сказал «да будет, да будет, да будет», и каждый раз, когда он говорил «да будет», так и было. Это то, что мы называем сотворением по повелению. Он пожелал, и стало так. 148 Псалом 5 стих говорит так о небесах. «Он повелел, и сотворились». Вот откуда все произошло. Само оно не существовало, но Бог повелел, и оно стало существовать по его слову. Это Божье историческое повествование о сотворении. Евангелие от Марка 13:19. Если вдруг кто засомневается, Иисус говорит о начале творения, которое сотворил Бог. И на протяжении всего Нового Завета акцент также делается на том, что все сотворено Богом. Матфея 19:4. «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчины и женщины сотворил их?» Вновь и вновь Писание ссылается на Бога Творца. В первой главе Римлянам Павел утверждает, что любой, кто не видит в Боге Творца, остается без каких-либо оправданий. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих говорит: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». В этом вся суть. И Новый, и Ветхий Заветы подтверждают, что Бог – Творец. Евреям 1:10. «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих». Я хочу сказать, что Писание не устает повторять, что Бог – Творец. Он сотворил все, повелев всему быть одним своим словом. Послушайте, что сказано в Римлянам 4:17. Еще одно свидетельство. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил». И здесь приводится определение Бога «животворящим мертвых» и, послушайте внимательно, «называющим несуществующее как существующее». Римлянам 4:17. Суть сотворения в том, что Бог сделал так, что ранее несуществующее стало существовать. Здесь нет места эволюции. Эволюция – это когда что-то появляется в результате мутации из чего-то другого. Но это не сотворение. В какой-то момент вечности вечный Бог проговорил, и стало так, как Он сказал. Все компоненты, которые ранее не существовали, образовались и составили Вселенную. И сегодня мы говорим, что вся материя, пространство, время, Вселенная, все имело свое абсолютное, а не какое-нибудь относительное начало. Если честно, спорить с ясным, абсолютно ясным значением первой главы Бытия просто бессмысленно. Это значение безошибочно. Вначале Бог сотворил все. Абсолютно все. В своей исповеди Августин блаженный писал так: «Ты создал нечто из ничего. Ты создал небо и землю не своей субстанции, ни с чего-либо, что было сотворено кем-то иным и уже существовало. Но из этой невидимой и неустроенной земли, из этого бесформенного, ты создал все, когда придал форму бесформенной материи». Конец цитаты. У Бога не было никаких предварительных заготовок. Нет ничего сущего, чего бы не сотворил Бог. Иоанн 1.3. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Из всего сущего нет ничего, чего бы не сотворил Господь». Этот стих не оставляет места для иного толкования. Еще раз откройте первую главу Бытия. Я хотел бы вам напомнить одну важнейшую деталь. Все сотворение от начала до конца заняло ровно 6 дней. Это недвусмысленный текст. Спорить об этом нет смысла. Посмотрите на вторую главу, второй стих. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Он создал всю Вселенную из ничего, не используя никаких предварительных заготовок. И на все это у него ушло ровно 6 дней. Это мы знаем из 5 стиха. «В первый день Он сотворил свет, был вечер и было утро, день первый». Чтобы вам было ясно, Он уточнил, что день был один, а затем, чтобы вы точно удостоверились, что он имеет в виду, он добавил, что в этом дне было утро и был вечер. Что это за день такой? Это то, что мы называем световым днем. Наш каждый обычный стандартный день. Я хочу отметить, что Бог устроил все за 6 дней. В 8 стихе сказано, что второй день был вечер и было утро. И в третий был вечер и было утро. 13 стих. И так далее во все 6 дней творения. 19 стих «И был вечер, было утро, день 4». 23 стих «И был вечер, было утро, день 5». 31 стих «И был вечер, было утро, день 6». Речь идет об обычных 6 днях, таких, как мы их понимаем. И все творение было завершено в 6-й день. Что очень важно понимать, Библия всегда говорит о сотворении в прошедшем времени. Еще раз отметьте это себе. Библия всегда упоминает сотворение в прошедшем времени. Эволюционисты говорят, что процесс творения продолжается. Но Библия никогда так не говорит в отношении сотворения. В Евреям 4.3 сказано: «Дела его были совершены еще в начале мира». Евреям 4.10. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Библия всегда говорит о сотворении как о свершившемся факте. Оно было в прошлом. Бог закончил творить. Ему нечего было добавить к изначальному творению. В седьмой день он почил, и с тех пор он отдыхает от творения. Чем же он занимается, спросите вы? Он больше не творит, но поддерживает творение. Понимаете, как все простекает? Сначала сотворение, бытие, а потом сохранение. Он поддерживает и хранит все словом силы своей. Затем будет тысячелетнее царство, это восстановление. Это будет время, когда он восстановит землю и приведет вселенную в такой порядок, который был во времена Эдема или близко к тому порядку. Итак, сотворение, сохранение, восстановление. И, наконец, после восстановления наступит воссоздание, когда он строит новое небо и новую землю. Сотворение было в прошлом, сохранение продолжается в настоящем. Восстановление наступит в будущем, это тысячелетнее царство, а за ним настанет новое небо и новая земля. Но сотворение — это всегда событие в прошедшем времени, и Библия всегда упоминает о нем в прошедшем времени. Это не настоящее продолжающееся событие. Эволюция требует, чтобы постоянно происходили изменения. Даже теисты-эволюционисты, утверждающие, что они верят в Библию, тем не менее говорят, что эволюционный процесс продолжается дальше и дальше, в результате чего в мире зарождаются все новые и новые организмы. Но Бог сотворил все за 6 дней, и в этой главе мы не видим и намека на какую-либо эволюцию. Нигде в этой главе. Для теории эволюции просто не остается места, потому что там указаны дни. 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Когда Бог в 6-й день закончил свой труд, Он сказал «хорошо весьма». Что это значит? Что не было ничего, за что было бы стыдно. Там не было ничего плохого, ничего некачественного. Ничего, что не выжило бы. Ничего подобного тем комнатным растениям, которые мы разводим дома, и они погибают. А знаете почему? Потому что тогда не было смерти. Не было смерти. Когда Бог закончил творить, Он взглянул на все плоды своих трудов, и несколько раз в этом тексте повторяется, что Он увидел, что это хорошо. А затем, когда Он закончил творить в 31 стихе, Он взглянул на творение еще раз и сказал «хорошо весьма». Не было ничего некачественного, не было ничего, что не смогло бы выжить, там ничего не увяло, ничто не уступило в процессе естественного отбора. Если бы в сотворении наблюдался эволюционный процесс, Бог бы сказал «хорошее дошло до хорошего конца». Но Он так не говорил. Да и как могли произойти миллиарды и миллиарды лет эволюции, миллиарды лет борьбы, смерти и выживания в мире, который не был проклят? В этом мире не было смерти. Действительно, со смертью впервые мы встречаемся лишь в 3 главе Бытия. Апостол Павел совершенно ясно говорит в послании к римлянам, что смерть вошла в этот мир грехом. В совершенном творении не было греха. А если не было греха, то и не могло быть смерти. Поэтому ни животные, ни растения не могли погибнуть. Нет грехопадения, нет и греха. Нет греха, нет и смерти. Нет смерти, нет и эволюции. Когда пришел грех, он принес с собой смерть. А смерть принесла с собой закон термодинамики, энтропии, разложения и беспорядка. А тогда, в момент сотворения, всего этого не было. Поэтому нет никаких законных оснований вставлять в этот текст эволюцию. И добавлю еще одну деталь. Бог все сотворил зрелым. Знаете известную головоломку, что раньше, курица или яйцо? Хотите ответ? Я вам дам ответ. Курица. Взрослая курица. Бог не разбрасывался с семенами и нерожденными зародышами. Он сотворил полноценную, зрелую, взрослую жизнь, живые организмы, способные к воспроизводству, поддержанию жизни. Именно поэтому Он сказал «хорошо весьма». Хорошо весьма. Итак, каким образом Бог сотворил мир? Он проговорил, и стало так. И на все это у него ушло 6 дней. С этим не поспоришь. Впрочем, многие люди говорят, а разве слово «день» не может означать что-нибудь еще? Я вам подскажу, это еврейское старое слово «йом». Оно означает «день». Оно употребляется в Библии для обозначения суток, состоящих из 24 часов. Иногда оно означает «световой день», то есть «светлое время суток». Например, вы говорите «я уеду на 4 дня». Вы подразумеваете, что у вас не будет 4 дня, а 4 ночи. Или же вы говорите кому-либо «какой был приятный день». Вы подразумеваете «светлое время суток». Это слово означает и то, и другое. В вашем случае значение этого слова такое же, как было и у евреев. Слово «йом» определялось числительным. Оно означало «обычные сутки». Иногда в Писании слово «день» действительно означает другие промежутки времени, продолжительность которых трудно определить. Иов говорил «дни мои суета». 89-й Псалом, 10 стих говорит, что дни наши проходят быстро. Мы понимаем, что это значит неопределенный период времени. Но здесь Слово «день» означает некую смену обычных дней, а не каких-то бесконечных тысяч или миллионов лет. Я думаю, что самое лучшее подтверждение этому – причина, почему Бог потратил на сотворение 6 дней. Вы, наверное, задавались вопросом, почему Бог отвел на сотворение 6 дней, а не 6 минут или 6 секунд. Причина в том, что Он хотел показать пример. Об этом примере сказано в 20 главе книги Исход. «Помни день субботний, чтобы светить его, 6 дней работы, делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай в тот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Поэтому благословил Господь день субботний и осветил его». Бог хотел показать человеку пример. Согласно его модели, человек должен работать 6 дней, а затем оставить один день для отдыха и восстановления телесных сил. В этот день нужно сосредоточиться на поклонении Богу. Бог решил все обустроить за 6 дней для того, чтобы дать нам пример. И если бы ему действительно потребовались для этого миллиарды лет, это был бы абсолютно нелепый пример. Божий акт творения, совершенный за 6 дней, установил для человека модель, следуя которой человек отражает образ Божий. 6 дней работай, а 7-й поклоняйся. Генри Мори в своей книге «Запись бытия» пишет: «Бог назвал свет днем, а тьму ночью». Словно предвидя всю неразбериху, Бог четко обозначил термины. В самый первый раз, употребив слово «день», Он назвал им «свет», чтобы отделить его от тьмы, которую назвал ночью. Отделив день от тьмы, Бог завершил свой труд в первый день. Вечер и утро составили первый день. По той же схеме Бог действовал и в остальные 6 дней, как я уже вам отчитал. Очевидно, что продолжительность каждого дня, включая самый первый, оставалась одинаковой. Ясно, что начиная с самого первого дня и далее происходила регулярная смена дня и ночи, периодов света и тьмы. Иного толкования у этого текста просто не может быть. Не может быть. Как же так получилось, что в книгу Бытия кто-то вставил целые эпохи продолжительностью в миллиарды лет? Это явно взято извне. В самой книге Бытия ничто не указывает на это. Это ложная научная гипотеза, навязанная Библией. Это высокий критицизм, подрывающий историчность Библии. Это разрушительные человеческие, эгоистичные философии. И вы знаете, что подобные лженаучные теории и высокий критицизм, исходящий от неверующих схоластов, принудили даже христианских ученых издеваться над текстом Бытия подобными необоснованными толкованиями. В тексте 1 и 2 глав книги Бытия нет никаких предпосылок для иного толкования, кроме как того, что сотворение произошло за 6 24-часовых суток. Это может быть обидным для эволюциониста, но никак не меняет истины. И ни один не устоит из тех, кто вознамерится судить Библию. Следующий вопрос. Когда? Давайте спросим, когда это произошло? Случилось ли это миллионы и миллиарды лет назад? Раньше ученые говорили, что это произошло около 2 миллиардов лет назад, но сейчас ситуация изменилась. Сейчас уже речь идет о 20 миллиардах, и с каждым годом этих миллиардов становится все больше. Они не видели ни одного наглядного примера эволюции, поэтому думают, что просто дали недостаточно времени. Впрочем, если ничто не эволюционирует, какая польза от более продолжительного времени? Никакой. Если эволюции нет, если материя не способна самоорганизоваться на более высоком уровне и совершать поступательные движения вверх, если нет никаких доказательств того, что это действительно происходит, то чего добьются те, кто добавляет время? Если эволюции нет, то не нужны и миллионы лет. Нужно лишь 6 дней и все. Человек не произошел от обезьяны, и для этого ему не нужны были 5 миллиардов лет. Он был сотворен в те же самые 24 часа, что и обезьяны. Вы скажете, а как же тогда окаменелые останки? Я вам скажу лишь одно. Все они сформировались уже после сотворения, но никак не до. Они сформировались уже после сотворения, и я дам вам научное определение окаменелостей. Это что-то мертвое. Да, я знаю, насколько глубинные мысли я сейчас сказал, но так оно и есть. Окаменелости – это останки умерших организмов. Но во время сотворения не было никакой смерти. Я уже упоминал ранее Римлянам 5.12. Смерть пришла через грех. До грехопадения Адама греха не было. Если не было смерти, то невозможно додуматься до миллиардов и миллиардов лет, в течение которых организмы умирали и становились окаменелостями. Это правда, в мире насчитываются миллиарды окаменелых останков и целых районов, в которых их можно найти. Смерть в тот момент прошлась катком по множеству творений. Но что ее вызвало? По всему миру в тот момент произошла массовая смерть. Она поражала огромное количество самых разных живых организмов. И Библия совершенно ясно описывает, как это произошло. Это был вселенский, всемирный потоп. В главах 6 и 7 книги Бытия вы можете прочитать, что именно там произошло. Просто поразительно. Именно в этот момент, как полагают ученые, разделилась Земля, составлявшая единый суперконтинент. Открылись подземные источники воды, изменилась вся поверхность Земли, тектонические плиты сдвинулись, образовались горы, которые ранее были на дне океана. Вот почему окаменелости можно найти в Гималаях и в Гранд-Каньоне. Вся Земля казалась разломной. Всей дождевой воды мира на протяжении 40 дней не хватило бы, чтобы покрыть высшую точку Гималаев 8000 метров. Таких запасов дождевой воды просто нет. Вода должна была истечь из других источников, и такие источники были. Это была вода со дна океанов, когда из земных глубин начали вырываться потоки огненной лавы. Поверхность земли растрескалась, и из глубины земли потекла лава, которая вскипятила океанскую воду. Образовавшийся пар начал подниматься от земли на облака, затем вновь конденсировался в воду и обрушился на землю. Эта вода полностью затопила землю при потопе. Образование гор, происшедшее в результате сдвига тектонических плит, все ведет нас к событиям Великого потопа. В Евангелии от Матфея, 24 главе, с 37 по 39 стихи, говорится о потопе. Там употребляется греческое слово «катаклузмос» – катаклизм. Он в буквальном смысле полностью преобразил поверхность земли, ввергнув ее в пучину вод. Этот великий водный катаклизм и произвел массовое, одномоментное вымирание многих и многих животных. А если не одномоментное, то это всемирное вымирание произошло в течение нескольких дней, пока шел дождь, в результате чего и появились все эти окаменелости. 2 Петра, 3 глава, 6 стих говорит о том, как Бог разрушил всю землю водами потопа. То уникальное всемирное великое бедствие произвело и ледники, и ледниковый период, и оно же объясняет окаменелости. И об этом написано много книг, которые вы можете сами почитать. Существует масса научных исследований о потопе и его катастрофическом воздействии на Землю. Итак, мы задаем вопрос. Когда же это произошло? Когда все это произошло? Если не нужны эпохи, миллионы, миллиарды лет для окаменелостей, а их действительно не нужно, ведь если у вас умрет канарейка, и вы ее закопаете у себя во дворе, сколько должно пройти времени, чтобы из нее образовалась окаменелость? Нисколько. Канарейка никогда не станет окаменелостью. Для этого земля должна открыться, сокрушить эти кости и хранить их в недрах земли. Только тогда получится окаменелость. Для этого должна была бы произойти глобальная катастрофа. И сегодня мы находим этому подтверждение в тех материалах, которые оказались в скальных и остаточных породах на местности, окружающей гору Святой Елены в штате Вашингтон, после известного катаклизма, приведшего к разрушительным последствиям и имевшего такой же эффект, какой, по мнению приверженцев актуализма, может произойти лишь после миллионов и миллионов и миллионов лет. Итак, потоп отвечает на вопрос об окаменелостях и осадочных породах, а также о том, почему изменился рельеф Земли. Все достоверные научные данные ясно свидетельствуют о том, что произошла великая катастрофа. Ну сейчас давайте с вами посмотрим на временную шкалу и постараемся определить, когда же все произошло. Мы знаем, что от сотворения Вселенной до сотворения человека прошло сколько? 6 дней. Начнем наш отчет. От сотворения мира до сотворения человека 6 дней. Затем, начиная с 5 главы книги Бытия, мы знакомимся с родословием Адама. Потом от Адама, Бытие 5 глава, до потопа, перечисляется масса людей, причем приводятся годы их жизни. В пятой главе Бытия мы явно наблюдаем четкую последовательность. Тот-то и тот-то прожил столько лет, родил сына, тот прожил столько-то лет, родил сына. Если сложить все эти годы, получится вместе с шестью днями творения 1656 лет до потопа. Через 1656 лет происходит потоп. В 11 главе Бытия мы читаем хронологию от потопа до Авраама. От потопа до Авраама. Сначала мы читаем о детях Ноя, точнее, о потомках Сима. Начиная с 10 стиха, мы подойдем непосредственно к Аврааму. Это 225 лет. 6 дней плюс 1656 лет плюс 225 лет. Итак, прошло чуть менее 2000 лет. И мы уже оказались во время Авраама. Затем, начиная с 12 главы Бытие, можно проследить развитие событий по историческим книгам Ветхого Завета. Исход, числа, Иисус Навина, Судей, 1, 2, 3, 4 Царств, 1, 2 Паралипоменон. Просто перечитайте эти книги, и вы увидите хронологию развития событий от Авраама до Вавилонского пленения. От Авраама до Вавилонского пленения. Это 430 лет в Египте, 40 лет блужданий в пустыне, 7 лет завоевания Ханаана, 350 лет судей, 110 лет Объединенного Царства, где правил Саул, Давид и Соломон. Затем 350 лет разделенного царства Иуды и Израиля. Это 350 лет, а потом 70 лет изгнания в Вавилонии. После этого 140 лет возвращения и восстановления. Итак, если сложить все годы от Авраама до возвращения и восстановления Иерусалима и возрождения израильского народа, всего прошло около 1500 лет. После восстановления отстройки храма наступает завершающий период Ветхого Завета. Это 400 лет молчания. Итак, от 2000 лет с самого начала, от сотворения до Авраама, примерно 2000 лет. Потом от Авраама до Нового Завета примерно еще 2000 лет. И от начала Нового Завета до сегодняшнего дня примерно 2000 лет. Выдающийся ученый, архиепископ Джеймс Ашер, живший между 1581 и 1656 годами, произвел подсчет библейской хронологии и выдвинул идею, что сотворение произошло около 4004 лет до Рождества Христова. Сегодня эволюционисты любят посмеяться над идеей, что Вселенной около 6000 лет. Но Ашер, несомненно, был весьма близок к истине. До Чарльза Дарвина любой, кто стал бы утверждать, что человечество старше 6000 лет, выглядел бы глупцом. Все исторические документы вполне укладываются в идею о том, что Вселенной 6000 лет. Можете изучить историю Европы, можете обратиться к египетским источникам. Все они начинаются примерно в то же время, и ничего не указывает на более ранний период. Вы можете сказать, что в перечислении родословных могли быть пропуски, и каких-то имен там просто нет. Подобный аргумент мы слышим постоянно. Может ли быть такое, что какие-то имена оказались упущены? Позвольте мне кое-что вам сказать. Самое сложное — определить, что же все-таки упущено. Этот момент доказать очень сложно. Как можно заявлять, что те или иные имена должны быть в этой родословной? Если их там нет, их там нет. И даже если бы вы добавили парочку имен в список родословных в 5 и 11 глав книги Бытие, в истории Израиля уже нигде ничего не добавить. Мы это знаем четко. Мы четко знаем историю от Христа до нашего времени. Но даже в первоначальный период, если добавить пару имен в родословные, можно раздвинуть этот промежуток всего лишь на пару сотен лет. Профессор Принстонского университета 19 века Уильям Грин и Бенджамин Уорфилд, сами будучи приверженцами учения о безошибочности Библии и придерживаясь ее авторитета, пытались гармонизировать Библию с теорией эволюции с помощью подобного растягивания родословных. Поскольку последние 2000 лет растянуть не удается и не о чем спорить относительно 2000 лет от Авраама до новозаветного периода, поскольку эта хронология запечатлена в Библии достаточно четко, они попытались сделать вставки в первые 2000 лет, утверждая, что некоторые поколения оказались упущены. Они говорили, что слова «отец» и «родил» могут относиться к более отдаленным потомкам, а не прямым отпрыскам. Однако этому нет никаких подтверждений. Уильям Келли пишет так: «Если бы Грин и Уорфилд были правы в том, что в родословной книге «Бытие» допущены пробелы, то по самым щедрым оценкам они добавили бы максимум несколько сот, может быть, 1000 лет к хронологии Ашера. И в самом деле пристальный взгляд на эти пробелы может означать лишь то, что общая библейская хронология не меняется коренным образом по следующей причине. Автор «Бытия» определил возраст эпохи патриархов на основании времени, прошедшего между рождением самого указанного перечисления патриарха и следующего патриарха. Таким образом, вовсе не важно знать, сколько у него было потомков и все ли они оказались перечислены в книге. Понимаете? Если взять высшие точки лет жизни патриархов, получится именно та временная шкала, и добавить внутри нее какое-то количество лет дополнительно просто не получится. Джеймс Джордан писал: «Всякий, кто откроет Библию 5 и 11 главы книги Бытия, обратит внимание, что возраст отца там приведен на момент рождения сына. Когда родился Сиф, Адаму было 130 лет, а когда родился Енос, Сифу было 105 и так далее». Таким образом, у нас получается непрерывная хронология событий от основания до Авраама. В этой последовательности нет никаких перерывов. Похоже, что сын следует за отцом один за другим в строгой последовательности. Период между 5 и 11 главами книги Бытия установлен в Бытие 6-7 и Бытие 11-10. Арфаксад родил в 602 год Ноя, поэтому нет никаких причин не принимать хронологию 5 и 11 глав книги Бытие за чистую монету. Ну, даже, как я уже говорил, если бы и были какие-то неупомянутые промежутки, если бы их вставить внутрь повествования хронологии, то никак не получится миллионов лет. В лучшем случае сотворение произошло несколько тысяч лет назад. Здесь у ученых уже возникает еще одна проблема. А как же насчет скорости света? Если Бог сотворил звезду, и она находится за несколько световых лет от нас, то чтобы добраться до нее потребуется миллионы лет. Свет от этой звезды не смог бы добраться до сюда, и мы не смогли бы ее увидеть, если только не прошло бы еще несколько миллионов лет. Предложу вам невероятное решение. Бог ведь сотворил не только звезды, но и свет, достигающий нас оттуда. Разве это невозможно? Или кажется слишком упрощенным? Но если слишком упрощенно, я хочу предложить еще одно решение. Держитесь. Ученые высчитали скорость света в километрах в секунду, и она составила 299 792 километра в секунду. Давайте округлим до 300 тысяч километров в секунду. Световой год – это расстояние, которое свет преодолевает за один год. Таким образом, если звезда образовалась на расстоянии миллиона световых лет от нас, ее просто не будет видно раньше, чем миллион лет после ее образования. Ведь свет от нее через космос попал бы на Землю лишь спустя миллион лет. Если это так, то Солнечная система явно значительно старше, чем несколько тысяч лет, как это утверждает книга Бытие. Один этот факт, если мы желаем честно и научно подойти к тому вопросу, подрывает достоверность хронологии книги Бытие. Но из этого ничего не получится, и я объясню почему. Я приведу вам данные одного исключительно занимательного исследования одного австралийского ученого по имени Бэрри Сеттерфилд. Послушайте. Аргументы в пользу постепенного снижения скорости света утверждают, что в прошлом свет двигался со значительно большей скоростью и указывают на то, что мы живем в достаточно молодой вселенной, возраст которой насчитывает не миллиарды, а всего лишь тысячи лет. Этот ученый из Австралии Бэрри Сеттерфилд в своем труде «Скорость света и возраст Вселенной» предполагает, что скорость света постепенно снижается. Сеттерфилд говорит: первый тщательный замер скорости света был произведен датским астрономом Рёмером в 1675 году, а затем английским астрономом Брэдли в 1728 году. С тех пор замеры скорости света производились неоднократно, и в последнее время результаты примерно соответствуют цифрам, которые я недавно озвучил. Полученные данные свидетельствуют, что скорость света в 1675 году была на 2.6 км быстрее, чем сегодня. И это замедление продолжалось до 1960 года, до тех пор, пока скорость света не стали вычислять с помощью атомных часов. Сеттерфилд создал шкалу, согласно которой с 1675 по 1728 года произошло снижение скорости на 5.7 км в секунду, а с 1880 по 1924 года на 2.5 километра, и причем снижение продолжалось. Он разработал график скорости света, на основании которого Сеттерфилд предположил, что Земля была сотворена примерно в 4040 году, плюс-минус 100 лет. Во время сотворения свет двигался со значительно большей скоростью, нежели сейчас. И если скорость света действительно переживала такой же упадок, как и все остальное творение, то базовое опытное измерение возраста Солнечной системы вполне четко совмещается с генеалогией книги «Бытие». Если взять эти цифры и продолжить шкалу, то примерно 6 тысяч лет назад свет двигался практически мгновенно. Это вас удивляет? Напрасно. Более того, если это действительно так, тогда становится ясно, почему нельзя доверять датировкам геологических образцов по полураспаду радиоактивного урана-238 в свинец. Скорость движения электрона по орбите пропорциональна скорости света. Все меняется, и если понимать этот замечательный факт, то все, что кажется очень старым, не так старо, как кажется. Поэтому радиометрическую датировку скальных пород, обломков метеоритов можно было бы объяснить высокой скоростью света, снижающейся на протяжении 6 тысяч лет. Я бы не хотел сейчас слишком углубляться в детали, я и так уже сказал больше, чем сам знаю на сегодняшний день. Но хочу отметить, что начинать всегда следует с прочной опоры, и это прочная опора «Бытие, первая глава». «Бытие, первая глава». Нет никаких научных данных, которые бы подвергли сомнению правдивость учения о сотворении мира за 6 дней. Примерно 6 тысяч лет назад. Поскольку наше время вышло, я оставлю то, что осталось невысказанным, на следующий раз. Этим мне и нравится эта серия, что ее можно остановить на любом месте, а в следующий раз продолжить заново. Итак, в сотворении было три главных этапа, просто для суммирования. Вселенная, животные, человек. И человек стоит особняком. Он создан по образу Божьему. Поэтому Бог может общаться с нами, разумными, моральными, сознательными творениями, способными понимать абстрактную, символическую речь и, соответственно, лично познать своего Творца, чтобы поклоняться и вечно служить Ему. Об этом мы поговорим в следующий раз. Давайте помолимся. Отец, мы еще раз благодарим Тебя за Твое Слово, которое проливает свет на такую важную тему, как сотворение. Продолжай вести и направлять нас, а мы будем продолжать питаться словом от Духа Твоего, автора Священного Писания, из первых уст и в точности свидетельствующего нам о том, как происходил каждый момент сотворения. Мы славим Тебя за то, что Ты Творец и одновременно Искупитель, которого мы знаем и любим, с которым мы можем общаться полноценно уже сейчас и будем пребывать в постоянном общении в вечности. Благодарим Тебя за эту великую благодать во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.